Литературное чтение. Надежда Мандельштам. Вторая книга. Сегодня мы заканчиваем читать главу «Нищий» и переходим к следующей главе «Наш союз».
Каждому свое. Мы свою нищету избрали сами, к тому же совершенно добровольно. По мере того, как из испуганной девочки Европы я превращалась в нищенку-подругу, крепли наши отношения с Ахматовой. Ведь отречение от внешних благ, от всего, что вызывает вожделение людей, было ей свойственно с ранней юности. Мандельштам отметил эту черту еще до революции. В последних стихах Ахматовой произошел перелом гиератической важности и религиозной простоте и торжественности. Я бы сказал, после женщины настал черед жены. Помните, одетая убого, но видом величавая жена. Голос отречения крепнет все более и более в стихах Ахматовой, и в настоящее время ее поэзия близится к тому, чтобы стать одним из символов величия России. Как прошли мимо основной и лучшей струи в поэзии Ахматовой и не заметили, что она поет отречение, а не любви? Сюсюкали над правой перчаткой, надетой на левую, или наоборот, попробуй надень, а главного не увидели. В этом мире я немного видела, только пела и ждала. Знаю, брата я не ненавидела и сестры не предала. Так за что ж Господь меня наказывал каждый день и каждый час? Или это ангел мне указывал свет невидимый для нас? Это слова 20-летней женщины, и в них мера, по которой следует расценивать ее поэзию. Вот основной путь жизни. Все остальное, по сравнению с этим, лишь второстепенные детали и дань человеческой слабости. Ведь все мы люди. Я очень рада, что послала Ахматову за папиросами. Это упростило наши отношения и проложило путь к дружбе. Надо всегда посылать за папиросами тех, кого любишь и уважаешь. С чужими-то вообще ни курить, ни пить не следует. А вот насчет Мандельштама я сомневаюсь, что поступила правильно. Надо было уйти от него. Как он смел любить кого-то, кроме меня? Дура я была, что не умела по-настоящему ревновать и скандалить. Скольких наслаждений я себя лишила. В царском селе на террасе частного пансиончика без слов и объяснений был заключен наш тройственный союз и с тех пор никогда не нарушался. Я не могу сказать, что ничто его не омрачало. Правильнее выразиться так. Что бы его не омрачало, мы, все трое, оставались ему верны. Весь наш жизненный путь мы прошли вместе, сначала втроем, после смерти Мандельштама вдвоем, теперь я одна. «Зачем я тебе нужна?» – спрашивал я Мандельштама. Один ответ – «Я с тобой свободен», другой – «Ты в меня веришь». Через много лет после его смерти, сидя на скамейке в церковном садике на Ордынке, куда мы с Ахматовой убегали для разговоров, которые боялись вести в квартире Ардовых, я услышала от нее те же слова. «Вы, Надя, ведь всегда в меня верили». Этим людям, твердо и с молоду знавшим свое назначение, нужна была дружба женщины, которую они сами научили с голосу схватывать стихи. Таково одиночество поэта, даже если он окружен людьми. Один близкий и растворившийся в нем человек бывает ему нужнее, чем целая толпа почитателей. У Ахматовой их всегда хватало, как и хулителей. Один настоящий читатель, вернее, слушатель дороже всех хвалителей. Как случилось, что трое невероятно легкомысленных людей сохранили и через всю жизнь пронесли нерушимую дружбу и союз на все времена? Многие думают, что жизненная ставка Ахматовой любовь. Но эти связи рушились у нее, как карточные домики. Она умела ревновать больше, может, чем любить. А напряженное личное, яростное отношение к Мандельштаму выдержало все испытания. Мандельштам легко завязывал дружбу и с мужчинами, и с женщинами, но быстро терял интерес к своим временным друзьям. Меня даже пугало, как он охладевает на глазах к людям, с которыми только что ждал встречи, вел разговоры, жил общей жизнью. Он признавался, что в отношениях с людьми он хищник, берет, что может, а затем отворачивается. Так было и с его единственной влюбленностью, с Ольгой Ваксель, весь роман с которой уложился в 2 приблизительно месяца. Одно время он любил поболтать с Эммой Герштейн, а потом я вдруг услышала, как быстро Эмма превратилась в тетку. С ней это был не роман, а просто приятельство. Он выслушал все, что она могла сказать про марксизм, что занялось месяц, а потом начал убегать от разговоров. Точно так было и с Кузиным, хотя тот исчерпывал свой золотой запас около года. Дольше держались шутливые дружбы, вроде Маргулиса, без разговоров, с одной болтовней, а также устоявшиеся, но к концу совсем пустые отношения с Нарбутом и Зинкевичем. В оправдании Мандельштама я могу сказать только одно. Люди не разговаривали, а только рассказывали. Рассказов же хватало на короткий срок. Думать никто не хотел. Как в моем поколении, так и в поколении Мандельштама мысль иссякла слишком рано. Пунин говорил: «Я не вытягиваю за Мандельштамом». Он был умный человек, но резко остановленный. Шкловский, Тынянов, Эхенбаум, Гуковский – цвет литературоведения 20-х годов. О чем с ними можно было говорить? Они пересказывали то, о чем написали в книгах, и на живую речь не реагировали. Большинство людей, с которыми мы сталкивались, бурно самоутверждались. В просторечии это называется «хвастаться». Такого разлива хвастовства, как в наших поколениях, представить себе нельзя. Те, которые дожили до нынешнего дня, продолжают заниматься тем же. Несчастные старики, слишком мало сделавшие в жизни, раздуваются, как индюки, рассказывая о своих успехах и достижениях. Недавно я услышала, что Бобров, умный человек, к концу жизни затосковал, сообразив, что ничего не сделал. Насколько это достойнее, чем идти на непрерывный самообман, как делают другие? В молодости они метили в гении, но слишком рано иссякли. Униженные и замученные люди, запутавшиеся, утратившие способность мыслить, непрерывно делали открытия и держали хвост трубой, чтобы не увидеть собственную пустоту. Ошметки рационализма, которыми они питались, страсть к новаторству и фейерверк 20-х, а в значительной степени и 10-х годов – плохая пища для мысли. Мандельштам с надеждой слушал рассказчиков и хвастунов, потом отступал и передавал их на мое попечение. Он все надеялся найти полновесную мысль, но это исключалось. Быть может, она где-то таилась, и нам просто не везло. Я не видела людей мысли и вокруг Ахматовой. Она называла Энгельгарта и уважала Томашевского. Их я не знала, но видела статью Энгельгарда о Достоевском и подумала, что здесь что-то было. Несомненно, многие затаились, а другие увяли от отсутствия воздуха. Пришлось Мандельштаму довольствоваться легкими дружбами с легкими людьми. Но как бы ни складывалась жизнь, он всегда берег наши отношения и ценил дружбу Ахматовой. С ней был разговор, шутка, смех, вино и, главное, общий путь. Одинаковое понимание самых существенных вещей – и взаимная поддержка в труде и во всех бедах. Они были союзниками в самом настоящем смысле слова. Их было только 2, и они стояли на одном. Если перелистать книги, вышедшие за полвека, можно убедиться, что между ними и всеми действующими силами лежала пропасть. Оба они любили Пастернака, и с ним у них было много общего. Но в ту пору он недвусмысленно тянулся к другим. Личной дружбы с Мандельштамом не хотел, но временами между ними завязывался разговор ненадолго. Он тут же обрывался. Путь был слишком разный, у каждого свой. Временами вспыхивала дружба между Ахматовой и Пастернаком, но она тоже обрывалась, потому что он отходил. Возможно, что Пастернак не искал отношений с равными и даже не подозревал, что существует равенство. Он всегда чувствовал себя отдельным и особенным. К тому же он очень ценил внешний успех. Интересно, что в конце пути скрестились, но Пастернак этого не узнал. Мандельштам и Ахматова всегда знали, что идут вместе, и дорога их близка пастернаковской. Из людей, близких нам, надо назвать Наташу Штемпель, женщину чудной духовной красоты. Она поздно вошла в нашу жизнь, но навсегда осталась в ней. О Василисе Шкловской я уже говорила. Это отношения глубокие, но совсем другого рода, чем с Ахматовой, потому что пути были разные. Все-таки нас было трое, и только трое. После смерти Мандельштама Ахматова сказала: «Теперь вы все, что осталось у нас от Оси». В нашу дружбу вошла новая черта. Я связывала ее с ушедшим Мандельштамом. Она часто говорила, что я своим появлением способствовала возобновлению ее дружбы с Мандельштамом. Возможно, что это так. Он был на перепутье, терял себя и мог не найти свою естественную союзницу. Нигде, по-моему, шум жизни, трескотня сегодняшних исканий и требований не оглушали в такой степени людей, как у нас. Трескотня была такой, что заглушала все на свете. Один за другим поэты замолкали, потому что переставали слышать собственный голос. Трескотня заглушала мысль, а у миллионов людей — совесть. Петенька Верховенский говорлив, и безумная логика его слов соблазнительна для людей и отравляет сознание.
О временах простых и грубых копыта конские твердят, и дворники в тяжелых шубах на деревянных лавках спят. На стук в железные ворота привратник царственно ленив встал, и звериная зевота напомнила твой образ, скиф, когда с дряхлеющей любовью, мешая в песнях Рим и снег, Овидий пел арбу воловью в походе варварских телег. Воспоминания Надежды Мандельштам, вторая книга. Окончание главы «Наш союз».
Я как-то спросила случайного спутника, с которым ехала в эвакуацию на пароходе по Амударье: «Вы странно говорите о своей семье. Что, она вам чужда? Вы ее не любите?» Это был поляк, только что выпущенный из лагеря. Он рассмеялся и ответил: «Я потерял не только семью, но и себя. Если я найду себя, я буду знать, как отношусь к семье». Такое случилось с ним за 2 года лагерного бреда. В нашей бредовой жизни мы все теряли себя, не слышали собственного голоса, не видели своего пути. Хорошо, если кому-нибудь из нас удавалось вовремя спохватиться, а это было предельно трудно. Всех нас пугало еще и то, что мы все время преследовали то одну цель, то другую, и совсем не думали о смысле. Соблазненные мнимой свободой, мы щедро позволяли себе все, не думая, что за каждый поступок надо расплачиваться. Ахматова едва не потеряла дружбу Мандельштама, когда в угоду приличиям, а скорее не приличиям, а двум подругам, которые подумали, что появился еще один влюбленный у ее ног, прогнала Мандельштама. Он же из-за мальчишеской обиды едва не отказался от преданного друга и спутника. К ее чести могу сказать, что она надолго сумела обуздать себя и в зрелые годы начисто остановила привычку сводить все отношения к влюбленности в нее. В его защиту напомню, что он отказывался от всех союзов и остался верен юношеской дружбе и первому «мы», то есть акмеизму. И мы с ним тоже едва не лишились друг друга из-за его увлечения и моих жестоких правил. Он вовремя спохватился, а я из-за обиды, из-за женского самолюбия миража так называемой свободы чуть не загубила и свою, и его жизнь. Если в моей жизни был какой-то смысл, то только один. Пройти через все испытания с Ахматовой и Мандельштамом и обрести себя в близости с ним. При его жизни я, кстати, не думала о том, чтобы обрести себя. Мы слишком интенсивно и неразделимо жили, чтобы искать себя. У Мандельштама есть странные стихотворения, написанные в Крыму, когда он думал обо мне. Смысл этих стихов он открыл мне не сразу. В юности я бы взбунтовалась, узнав, какую участь он мне предрек. Эти стихи про женщину, которая будет наречена Лией, а не Еленой, за то, что солнцу Илеона ты желтый сумрак предпочла. Вероятно, наша связь остро пробудила в нем сознание своей принадлежности к еврейству. Родовой момент, чувство связи с родом. Я была единственной еврейкой в его жизни. Евреев же он ощущал как одну семью. Отсюда тема кровосмесительства. «Иди, никто тебя не тронет. На грудь отца в глухую ночь пускай главу свою уронит кровосмесительница дочь». Дочери, полюбившей Иудея, предстояло отказаться от себя и раствориться в нем. Нет, ты полюбишь Иудея, исчезнешь в нем, и Бог с тобой. Это жестокие и странные стихи для человека, который скучает по женщине, оторванной от него фронтами гражданской войны. Но Мандельштам всегда знал, как сложится его отношение с женщинами, в том числе и со мной. В сущности, он не только знал, как они сложатся, но сам занимался активной формовкой, извлекал из любых отношений с мужчинами и женщинами то, что считал нужным. От меня он хотел одного – чтобы я отдала ему свою жизнь, осталась не собой, а частью его существа. Именно поэтому он так упорно внушал мне свои мысли, свое понимание вещей. Мое «ты» для него – неотделимая часть «я». Однажды, когда он доказывал мне, что я не только принадлежу ему, но являюсь частью его существа, я вспомнила стихи про Лию. Библейская Лия – нелюбимая жена. И я сказала, я теперь знаю, о ком эти стихи. Он, как оказалось, окрестил Лией дочь Лота. Тогда-то он мне признался, что, написав эти стихи, он сам не сразу понял, о ком они. Как-то ночью, думая обо мне, он вдруг увидел, что это я должна прийти к нему, как к дочери к Лоту. Так бывает, что смысл стихов, заложенная в них поэтическая мысль, не сразу доходит до того, кто их сочинил. Я часто слышала и от Мандельштама, и от Ахматовой, что они догадались, о ком и о чем говорится в том или ином стихотворении. Оно вырвалось, и они сами не знают, как оно возникло. Проходит какое-то время, и вдруг все проясняется. И меня изумляет, что были поэты, заранее писавшие в прозе план будущего стихотворения, или другие, излагавшие в стихах втолкованную им мысль. Мне кажется, что такое возможно только в период ученичества. Стихи Алии, полюбившие еврея, возникли из самых недр сознания, были неожиданностью для самого Мандельштама, который как будто искал во мне только нежности, и он просто не хотел их понять, но они предопределили мою судьбу. Он всегда до мелочей ждал от меня того же, что от себя, и не мог отделить мою судьбу от своей. Если меня пропишут в Москве, то и тебя. С тобой будет то же, что со мной. Ты прочтешь эту книгу, если я буду ее читать. Он твердо верил, что я умру тогда же, когда он, а если случайно раньше, то он поспешит за мной. Его ранило, если я знала что-то, чем он не интересовался, или ленилась читать с ним итальянцев или испанцев. В последние годы я много читала Шекспира, и он ревновал, а под конец написал мне, чтобы я научила его своим англичанам. Мою любовь к живописи, очевидно, неискоренимую, он сразу забрал себе и также решил поступить с Шекспиром. Ведь любить врозь означает отделиться друг от друга, это было ему не под силу. С моими друзьями он поступал точно так, либо сам завязывал с ними дружбу, либо, и чаще, искоренял. Он хотел, чтобы я не спала, когда он не спит, и вместе с ним засыпала. Мой брат говорил ему: «Нади, нет, она ваш подголосок», он ухмылялся: «Нам так нравится». Зато он верил, что я читаю его мысли и слышу те же слова, что он. У него и у Ахматовой было своеобразное свойство отвечать на вопрос, только мелькнувший в голове собеседника, но еще не произнесенный. «Ведьмовские штучки», — говорила я Ахматовой, ахнув, что она перехватила мысль, едва оформившуюся в моем сознании. Мои-то мысли Мандельштам действительно читал и поражался, что я не знаю, о чем он подумал в эту секунду. Может, я просто не утруждалась вникать в его мысли, и он был прав, убеждая, что я не сижу у него в голове. Теперь я понимаю, что лучшей участи у меня и быть не могло, и не могу понять ступиц, которые терлись около нас и не замечали его блеска. Кругом роились люди, которые все понимали иначе, чем Мандельштам, и подстрекали меня против него, прельщая благополучием, благоразумием, прочими благами, здравым смыслом, марксизмом, новаторством, легкой жизнью, театрами и кабаками, домостроительством и свеженькой современностью. Мне противно вспоминать о бурных вспышках самоутверждения, которые я, к счастью, никогда не доводила до логической развязки. Все художники с итальянскими и русскими фамилиями, все марксисты с остроумием Петеньки Верховенского, все авангардисты, молодые ученые с марксистскими и антимарксистскими концепциями в разных науках, все циники и жизнелюбцы, все меланхолики-отщепенцы, прошедшие через мою жизнь, занимали меня ровно минуту, а потом оказывались горестными пустышками, рассказчиками и хвостунами. Ахматова потому и была моей союзницей, что смотрела на Мандельштама, как я. Она с удовольствием слушала целую армию обожателей, которые венчали ее с безмерно любимым и почитаемым ею Пушкиным, но твердо знала, что ее место с Мандельштамом. Больше всего она боялась, чтобы какие-нибудь авангардисты не оторвали их друг от друга, зачислив его посмертно в футуристы, в братья Хлебникову или чего доброго в Лев. Она бушевала от злости, если его зачисляли в ученики не Канинскому, а к величавому старцу, славившемуся ядовитой приятностью. Мандельштама соединяют с футуристами, потому что не разобрались ни в нем, ни в них. Ахматова же знала, что сближает ее с Мандельштамом. Она говорила: «Не надо нас делать близнецами, но разлучать нас нельзя, мы вместе». А Мандельштам, нисколько не заботившийся о том, как его расценивают, дразнил меня: «Наденька, не зазнавайся, нас признали только две женщины – Анна Андреевна и Вера Яковлевна». «Вторая моя мать, нелегальная теща», как называл ее Мандельштам, когда, не смея войти к себе в квартиру, мы встречались с ней на бульваре. Они всегда смешно пикировались. Если она подавала что-нибудь невкусное к обеду, он говорил: «Вера Яковлевна, вы понимаете, только в стихах». И она тоже не отставала. Пусть только никто не думает, что у нас был культ стихов и работы. Ничего подобного и в помине не было. Мы интенсивно и горячо жили, шумели, играли, забавлялись, пили водку и вино, гуляли, дружили с людьми, ссорились, издевались друг над другом, ловили один другого на глупостях, неоднократно пробовали разбежаться в разные стороны и почему-то не могли расстаться ни один день. Как это произошло, я сама не знаю. Это настоящая загадка. Каким образом балованная и вздорная девчонка, какой я была в дни слепой юности, могла увидеть свет невидимый для вас и спокойно пойти навстречу страшной судьбе? В дни, когда ко мне ходила плакать Ольга Ваксель, произошел такой разговор. Я сказала, что люблю деньги. Ольга возмутилась: какая пошлость. Она так мило объяснила, что богатые всегда пошляки, и бедность ей куда милее, чем богатство, что влюбленный Мандельштам засиял и понял разницу между благородством и моей пошлостью. А я и сейчас люблю деньги, комфорт, запах удачи. И Мандельштам любил все радости, которые дают деньги. Мы вовсе по природе не аскеты, и нам обоим отречения никогда свойственно не было. Просто сложилось так, что пришлось отказаться от всего. У нас требовали слишком большую расплату за увеличение пайка. Мы не хотели нищеты, как Мандельштам не хотел умирать в лагере. Я и сейчас смертельно боюсь, что мне предоставят на старости лет путевку в сумасшедший дом или в лагерь. Мы хотели жить, а не погибать. Но с самого начала всем было ясно, что ничего хорошего нас не ждет. Это понимали даже совсем чужие люди, если в них сохранилось человеческое чутье. Таких было мало. Но все же одичали далеко не все, даже среди интеллигентов. В 1932 году мы жили в Болшево, одном из санаториев ЦКУБУ. Среди оголтела аспирантской толпы и гладких ученых, читавших Сельвинского и Кирсанова вперемешку с Багрицким, жила высокая и худая осетинка, чем-то похожая на Ахматову в ее зрелости, ростом, худобой, монашеским видом, легкой походкой, одухотворенной скромностью. Она была из крестьянской семьи, но сыновья у нее вышли в люди и отправили мать отдохнуть в ученый санаторий. Мы с ней дружили и убегали на прогулки по снежным дорожкам парка, подальше от споров марксистской толпы и хитрых профессоров. Именно она, не знавшая литературной свары 30-х годов, почувствовала неблагополучие Мандельштама и его отчужденность от академической среды, где водились и философы, и литературоведы, пристававшие с изъявлением интереса к Мандельштаму. «Ося», — как-то сказала она, — ее смешило его имя, значившее по-осетински нечто совсем неподходящее, кажется, девушка или женщина. «Ося, ты к ним в колхоз не идешь, я понимаю. Ты лучше иди, не то пропадешь. Видит Бог, пропадешь». Я слышала одноголосые погребальные песни осетинов. Люди, поющие такие песни, могут прозреть судьбу не в пример лучше всезнающих посетителей академических санаториев, организованных по милости Горького, и лучше, чем вся литературная накипь, производившая печатные памятники эпохи. В литературных кругах про Мандельштама говорили: неужели он до сих пор ничего не понял? Это высказывание кадров, разделявших и даже сбивавших платформу. Другие удивлялись, почему мы можем, а он не может. Так говорили исполнители заказа, хитроумные господа, сознательно перелицевавшие себя и свою одежонку. Они как должное приняли гибель Мандельштама и гибель миллионов. 30-е и 40-е годы – эпоха полного торжества идеологии, когда уничтожение тех, кто отказался принять ее тезисы, а главное – фразеологию, считалось нормальной охранительной мерой. Сейчас задним числом многие называют это время эти меры уничтожением пятой колонны. Толпа в те годы дружно приветствовала все мероприятия, лишь бы ей разрешили подбирать крохи с господского стола. Чем беднее люди, тем легче ими управлять. Они рады и крохам с господского стола. Голод – отличный организатор единомыслия. Мы отказались от фразеологии, не приняли тезисов и отвернулись от пира, от костей и от крох. В колхоз мы не пошли. Осетинка правильно поняла положение и вовремя нам посочувствовала. Я хотела бы знать, что значит по-осетински «ося». Ведь это индоевропейский язык, моя бывшая специальность. Как хорошо, что я в молодости не самоопределилась и не приобрела приличной самостоятельной профессии. Меня и так ждало 30 слишком лет чрезмерной самостоятельности и одиночества. Я ими сыта по горло, как и крохами с господского стола. Даю согласие на смерть в тюрьме или в лагере за право отвернуться от этой жизни и сказать, что я о ней думаю.
Вторую книгу Надежды Мандельштам читает Жанна Владимирская. Thank you.
Thank you.